В 8 главе послания к римлянам апостол Павел описывает внутренний духовный опыт христиан. Он пишет о духе рабства и о духе усыновления, о немощах плоти и помощи духа, об ожидании искупления тела и о неизреченных воздыханиях. Неудивительно, что глубокий духовный опыт привел апостола к четкому представлению о благодати. Ибо такое внутреннее переживание – единственная школа, в которой можно постичь учение о благодати. Поверхностность духовной жизни является одной из причин многих заблуждений в церкви. Осознание греха, смирение, вызываемое им, и чувство бессилия и недостоинства естественным образом ведут человека к принятию учения о благодати, в то время как недоразвитость в этом отношении позволяет человеку довольствоваться неглубокими богословскими убеждениями. Учение, которое принято называть кальвинистским, как правило, принимают и любят те люди, которые пережили немалые борения в своей душе и узнали силу своей греховной натуры и необходимость благодати. Заметьте также, что в этой главе Павел обращается к нынешним страданиям. Имея крепкую веру, он говорит о них как о чем-то незначительном в сравнении с будущей славой, хотя знаем, что его скорби были весьма значительными. На его долю выпало много испытаний. Ради Христа ему пришлось часто находиться в бедственном положении. Он ходил по морям страданий ради служения церкви. Я поэтому не удивляюсь тому, что в своих посланиях апостол очень часто говорит о предузнании, предопределении, вечной любви Бога, ибо эти темы являются хорошим лекарством для удрученного духа. Чтобы быть бодрым среди обстоятельств, угнетающих душу, верующий может обратиться к удивительным тайнам благодати Божьей, которые подобны лозам, выращенным на плодородной почве. Укрепившись учением о благодати, человек способен радоваться среди скорбей, узнав об избирающей любви Бога, он пренебрегает ненавистью мира и торжествует среди испытаний. Страдания – колледж, где изучают здравое учение. Многие ионы, отвергающие сейчас учение о благодати, еще воскликнут, попав в чрево кита, подобно человеку, твердо держащемуся учения об избрании, у Господа спасения. Пусть эти краткие размышления послужат нам вступлением. Все это я говорил не для того, чтобы разжечь спор, а наоборот для того, чтобы предотвратить его. Прочитанный нами стих начинается так. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил». Слово «предузнал» почему-то разными людьми понимается по-разному, хотя в этом случае его смысл совершенно очевиден. Некоторые думают, будто здесь говорится о том, что Бог предопределил людей, чье будущее он предузнал. Но это неправильное толкование данного стиха. Потому что Господь предвидит будущее всех людей, ангелов и бесов. Если говорить о простом предузнании фактов, то в этом смысле Бог предузнал всех людей. Однако никто не станет утверждать, что все люди предопределены быть подобными образу Господа Иисуса Христа. Другие считают, что Бог предузнал тех, кто покается и уверует во Христа, кто будет следовать за Ним до конца жизни. Конечно, Бог предузнал это, однако читающему этот стих придется надеть сильно увеличивающие очки, чтобы разглядеть в этом стихе такой смысл. Внимательно перечитывая его, я не нахожу в нем ничего подобного. Где слова, которые вы обычно добавляете? «В ком он предузнал покаяние, веру и следование за Христом». Где эти слова? Как я ни пытался, я не обнаружил этих слов ни в английском переводе, ни в греческом оригинале. Если бы они были, то я довольно основательно изменил бы свои богословские убеждения. Но коль скоро я не вижу этих слов, то с вашего позволения я не буду верить, что Павел имел их в виду. Какими бы умными и порой необходимыми ни казались логические выводы, выходящие за пределы Писания, они не авторитетны для нас. Мы подчиняемся Священному Писанию, а не комментариям богословов. Павел даже не намекает на какие-либо предвиденные добродетели, поэтому мы вынуждены давать другое объяснение его словам. Читая Писание, мы замечаем, что слово «знать» часто используется не в смысле знания фактов, а в значении благосклонности, любви, отношений. Наш Господь Иисус Христос во время суда скажет такие слова некоторым людям: «Я никогда не знал вас». Однако в определенном смысле Он знал их, ибо Он знает каждого человека. Он знает и праведных, и нечестивых. Конечно, эти слова обозначают примерно следующее: «Я никогда не знал вас так, чтобы чувствовать какое-то расположение и благосклонность по отношению к вам». Смотрите, что написано в Евангелии от Иоанна, 10 глава, с 14 стиха. «Знаю моих, и мои знают меня. Как Отец знает меня, так и я знаю Отца». Во втором послании к Тимофею, 2 глава, 19 стих. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих». В послании к Римлянам, 11 глава, 2 стих, читаем: «Не отверг Бог народа своего, который Он наперед знал». Здесь явно идет речь о предсуществующей любви. Также надо понимать Римлянам 8:29. «Тем, на кого Господь посмотрел благосклонно, предузнав их, Он предопределил быть подобным образу Своего Сына». Апостол Павел в послании к Ефесянам говорит, что некоторые люди спасены, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей. Я не хочу задерживаться на спорных вопросах и перейду к теме моей сегодняшней беседы. Во-первых, в приведенном стихе говорится о том, что уподобление Христу является целью предопределения. Во-вторых, предопределение является движущей силой уподобления Христу. И в-третьих, сам первенец является целью предопределения и уподобления избранных ему, дабы он был первородным между многими братьями. Итак, обратите внимание на то, что уподобление Христу является священной целью предопределения. Я не буду пытаться проникнуть в само предопределение. Тайное пусть принадлежит Богу. И сегодня, видя, в чем состоит цель предопределения, мы должны двигаться в направлении этой цели, благословлять Бога за то, что Он поставил пред нами такую цель, и просить о том, чтобы мы достигли ее. Первоначально человек был создан по образу и подобию Бога, но грехом он исказил этот образ, и все мы, рождающиеся в этот мир, подобны не Богу, сущему на небесах, а на падшего земного Адама. «Мы носили, — говорит апостол в первом послании к Коринфянам, — образ перстного. Однако Господь по безграничной милости решил, что неисчислимое количество людей, названных здесь многими братьями, будут вновь обладать образом Божьим в том виде, в каком Бог был явлен в вечном Сыне. С этой целью Иисус Христос пришел в мир, принял наш образ, чтобы и мы по благодати могли принять Его образ. Он стал причастником наших немощей и болезней, чтобы мы могли стать причастниками Его божественной природы во всей ее красоте и чистоте. Таким образом, Дух Божий, используя провидение и благодать, ведет нас всех к одной цели — уподоблению Господу небес. Он постоянно изменяет избранных, удаляя грех и придавая им все большую схожесть с Богом Сыном Иисусом Христом, вторым Адамом, который есть первенец среди многих братьев. Теперь обратим внимание на то, в чем нам предстоит уподобиться Христу. Во-первых, наша природа должна уподобиться Его природе. В чем сущность божественности Христа? Мы не можем постигнуть это, однако мы знаем, что Он обладает истинной природой Бога. «Рожден, не сотворен, единосущный Отцу», говорится в афанасьевском символе веры. И мы тоже, хотя и названы новым творением, рождены к упованию живому. Быть рожденным больше, чем быть сотворенным. Для этого требуется более личное участие Бога. Рожденный Богом намного ближе к Богу, чем сотворенный им. Христос, будучи единородным Сыном Отца, превосходит все сотворенное. Так и мы, будучи рождены от Бога, превосходим даже первое непорочное творение. Что касается человечности нашего благословенного Господа, то, придя в этот мир, Он пережил рождение, которое чем-то напоминает наше второе рождение. Он родился в этот мир в очень простом месте, среди волов, в пещере. Однако ангелы воспели Его рождение, и все небесное воинство поклонилось Ему. Так и мы рождаемся от Духа незаметно для человеческого глаза. Люди этого мира не видят никакой славы в нашем рождении свыше, ибо оно не совершается ни в результате мистических обрядов и ни в пышной церемониальной обстановке. Дух Божий нашел нас в бедственном положении и возродил к жизни без внешнего блеска. Но в то же самое время, когда люди ничего не заметили, серафимы узрели чудо благодати, и ангелы на небесах возрадовались об одном покаявшемся грешнике, воспев «Слава в вышних Господу!». Когда родился Господь, лишь немногие приветствовали Его приход в мир. Анна и Симеон взяли Его на руки и благословили Бога за этот дар. Так и при нашем духовном рождении были люди, которые возблагодарили Бога. Друзья, которые ожидали нашего спасения, обрадовались, когда увидели в нас подлинную небесную жизнь, и с готовностью взяли нас на руки христианского воспитания. Возможно, кто-то мучился в муках рождения, доколе в нас не изобразился Христос. И с какой радостью Он увидел, что мы от Бога родились, как внимательно ловил наш духовный родитель каждое христианское слово, сказанное нами, как Он был благодарен Богу за свидетельство благодати в нашей жизни. Кроме того, еще худшая личность, чем Ирод, пытались убить нас. Сатана желал, чтобы новорожденное дитя благодати было предано смерти, и поэтому посылал огненные искушения, чтобы погубить нас. Но Господь укрыл нас, сохранил нашу младенческую духовную жизнь, не дал мальчику погибнуть. В нас пребывает и растет живое и нетленное семя. Каждый из вас, рожденный свыше, уподобился Христу в Его рождении, и отныне вы причастники Его естества». Мы не можем обладать божественной природой, однако о нас сказано, что мы соделались причастниками божеского естества. Мы не можем быть в точности такими, как Бог, однако, как мы носили образ перстного, так будем носить образ небесного, каковым бы ни был этот образ. Новое рождение делает нас похожими на Христа, так же, как плотское рождение дает нам схожесть со своими родителями. Наше первое рождение дало нам человечность, второе сблизило с божеством. Будучи рождены в грехе и зачаты в беззаконии первый раз, при рождении свыше мы преобразуемся обновлением нашего ума, уподобляясь сотворившему нас, ибо и освящающий, и освящаемые от единого, поэтому Он не стыдится называть их братьями. Во-вторых, подобие Христу состоит не только в естестве, но и в отношениях. Наш Господь – Сын Всевышнего, Сын Божий. И мы отныне тоже сыны Божьи, и еще не открылось, какими мы будем, но знаем, что когда откроется, то будем подобны Ему, ибо увидим Его, как Он есть. Господь Бог объявил, что Он будет нам Отцом, а мы будем Ему сынами и дочерями. Мы дети, и это так же верно, как и то, что Иисус — Сын, ибо Дух свидетельствует нашему Духу, как написано. А как вы, сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче». Когда Иисус пришел в мир как Божий Сын, то не был оставлен без доказательств Своего сыновства. Его первое открытое появление на людях во время принятия крещения в реке было отмечено славным голосом с неба: «Сей есть Сын Мой возлюбленный», и сошествием на Него Духа в образе голубя. Так бывает и с нами. Голос Бога, звучащий в Его Слове, свидетельствует о любви Небесного Отца к нам. А Святой Дух свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божьи. Когда мы впервые сделали шаг вперед и заявили о том, что мы Господни, некоторые из нас получили священные свидетельства нашего сыновства, о которых мы никогда не забудем. С тех пор мы также неоднократно получали новые подтверждения своего усыновления от великого Отца нашего Духа. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Так что вместе со своими братьями он может сказать: «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь». Бог дал полную уверенность и неоспоримое свидетельство, и поэтому мы радуемся. Мы уверовали в Иисуса и знаем, что о нас написано: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Наш Господь заявил о том, что Он Сын Божий своими делами, совершенными и для Отца, и для людей. В том, как Он служил Отцу, понимал Бога и во всем поступал как Бог, мы видим проявление Его божественной природы. Иисус всегда во всех ситуациях поступал так, как поступил бы Бог. По Его поступкам можно сразу же увидеть Его божественность. Его дела свидетельствовали о Нем. Было совершенно ясно, что Он ведет себя по отношению к Богу так, как Сын по отношению к Отцу. И в той мере, в какой Бог уже осуществил свою цель в нас, мы тоже ведем себя с Богом, как дети с любящим Отцом. Дети тьмы говорят о своем. Подобно своему отцу-дьяволу, они говорят ложь. Подобно своему отцу-убийце, они делают многое в гневе и со злобой. Дети Божии говорят истину, ибо Бог есть истина. Они преисполнены любви, ибо Бог есть любовь. Они живут во свете, ибо их Бог есть свет. Они чувствуют побуждение во всех областях поступать так, как поступил бы Иисус Христос, Сын вечно благословенного Отца. Кроме того, Иисус совершал дела милосердия по отношению к людям, что также доказывало Его божественное сыновство. Конечно, мы не можем творить чудес, но, несмотря на это, мы можем совершать дела, которые будут говорить о том, что мы дети Божьи. Мы не можем, преломив хлеб, размножить его. Однако мы можем щедро раздавать то, что имеем, и, подавая хлеб голодному, докажем, что мы дети Отца, сущего на небесах. Мы не можем прикосновением исцелять от болезней, но можем заботиться о больных, тем самым проявляя себя как дети милостивого и сострадающего Бога. Наш Господь сказал нам, что мы сотворим дела большие тех, чем сотворил Он, потому что Он ушел к Отцу. И мы творим эти большие дела. Мы можем творить духовные чудеса. Разве не можем мы сегодня встать у могилы духовно мертвого Лазаря и сказать: «Лазарь, иди вон»? Разве Бог не делал так, что мертвые воскресали по нашему слову силой Духа? И сегодня, когда мы проповедуем Евангелие и облачаемся в благовестие, как в одежду, разве не может прикосновение к краю нашей одежды исцелить человека в то мгновение, как бывало во дни Сына Божьего на земле? Сегодня, даже не имея способности раздавать рыбу и хлеб, мы можем дать вам намного лучшую пищу. Если мы не можем делать слепых зрячими, а глухих слышащими, тем не менее, учение Иисуса, Его Евангелием, силой Святого Духа, мы открываем духовные глаза людей и возвращаем слух ушам их душ. И таким образом, в той мере, в какой христианин трудится в силе Духа Христова, его дела говорят о том, что он является Детем Божьим. Его усердие доказывает, что в нем живет Дух чада Божьего, а плоды его усердия свидетельствуют о том, что Бог действует в его жизни. Итак, мы уподобляемся Христу и в естестве, и в отношениях к Богу и людям. В-третьих, мы уподобляемся Христу в наших переживаниях. Нас пугает эта мысль, потому что мы малодушны. Но если бы мы были мудрее, то не боялись бы. Каковы были переживания Христа в этом мире? Такие же предстоят и нам. Они связаны с Богом, людьми, дьяволом и злом в целом. Каковы были его переживания в связи с Богом? Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. Хотя он был без греха, но не избежал страданий. Первенец в Божьей семье пострадал, как никакой другой член семьи. Он был поражаем Богом и уничижен, пока в завершении всего, наконец, не воскликнул «Элои, Элои, лама савахвани». О, сколько горечи было в этом крике! «Боже мой, Боже мой!» «Для чего ты меня оставил?» Отец поразил своего первородного сына. И если нам с вами надлежит уподобиться первенцу, то мы не только испытаем отцовскую любовь, но также и родительскую строгость. Если вы остаетесь без наказания, которое никого не обходит стороной, значит, вы незаконные дети. Но если вы истинные дети, как первенец, то жезл Божий заставит вас страдать. И иногда вам придется восклицать: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Вы должны помнить: «Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает». Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если мы предопределены быть подобными образу Сына Божьего, значит, Господь предопределил нас ко многим скорбям, и многими скорбями нам надлежит войти в Царство и наследовать Его. Давайте задумаемся о переживаниях нашего Спасителя, связанных с людьми. «Пришел к своим, и свои его не приняли. Он был презрен и отвержен людьми. Он сказал: «Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог». Братья, в той мере, в какой мы уподобились Христу, мы должны выйти к Нему за стан, нося Его поругание. Ибо настоящий ученик не выше своего учителя, слуга не выше своего господина. Если они называли главу семьи Вельзевулом, то тем более они будут давать не менее оскорбительные имена прочим членам семьи. Святые Божии не могут рассчитывать найти венец там, где Христос нашел крест. Они не могут надеяться с триумфом пройтись по тем улицам, по которым вели их Господа как преступника. Мы должны страдать вместе с Ним, если будем прославлены с Ним. Участие в Его страданиях – необходимая прелюдия к участию в Его славе. А теперь подумайте о переживаниях Господа в связи с князем, господствующим в воздухе. Сатана не был Христу другом, поэтому пришел к Нему в пустыню с проклятым «если». «Если ты Сын Божий». атакой на его сыновство противник начал сражение. «Если ты сын Божий...» Вы прекрасно знаете, как трижды он подступал к нему с искушениями, которые были весьма сильны для человеческого естества, но Иисус одержал победу над всеми тремя. Главный враг, древний дракон, постоянно увивался за нашим великим Михаилом, который навеки размозжил ему голову. Мы предопределены уподобиться Христу и в этом отношении тоже. Нам придется испытать хитрость и жестокость змея. Если глава была искушаема, тем более искушаемы будут члены. Сатана желает сеять нас, как пшеницу. Он нападал на пастыря, и он ни на минуту не прекратит беспокоить овец. Являясь семенем жены, мы не можем избежать вражды между нами и семенем змея. Что касается зла в целиком, то жизнь нашего Господа была постоянной борьбой с ним. Он сражался со злом в верхах и в низах, среди священников и среди простых людей, со злом, одетым в религиозность, с фарисейством и со злом, облаченным в философию, с саддукейством. Он вел с ними непрерывную войну. Он был врагом всего неверного, лживого, эгоистичного, несвятого и нечистого. И мы с вами должны уподобиться Христу также и в этом. Мы должны быть святыми, неоскверненными, отделенными от грешников. Вы от Бога, маленькие дети, а весь мир лежит во зле. Мы избраны из мира, чтобы быть особым народом, врагами всякого зла, чтобы не влагать меч в ножны до окончательной победы и до тех пор, пока не войдем в покой. Мы должны уподобиться Христу в естестве, отношениях к Богу и людям, в переживаниях. И да будет благословен Бог, потому что силой Духа мы засияем подобно Ему.